не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Православные мыслители XX века в передаче Александра Крупинина «Вестники свободы».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В сегодняшней передаче из цикла «Вестники свободы» мы начинаем чтение статьи известного современного богослова епископа Диоклийского Каллиста «Святая Троица. Парадигма человеческой личности». Это текст доклада епископа Каллиста на Международной богословско-философской конференции «Пресвятая Троица» в 2001 году. В статье предпослано два эпиграфа. Первый – священника Павла Флоренского: «Между Троицей и Адом нет никакого иного выбора». И второй – Николая Федорова, известного русского философа: «Наша социальная программа – это учение о Троице». Итак, епископ Каллист Диоклийский, «Святая Троица. Парадигма человеческой личности». Что значит исповедовать Троицу? Христиане, несмотря на то, что все они исповедуют ортодоксальную веру в Троицу, в своем религиозном опыте по существу остаются настоящими монотеистами. Можно даже смело сказать, что если бы учение о Троице было отвергнуто как ложное, большая часть религиозной литературы была бы сохранена почти в неизменном виде. Это сказал римо-католический богослов Карл Ранер, и мы, к сожалению, должны признать правоту его слов. Слишком многие христиане в настоящее время затрудняются увидеть особый смысл в учении о Троице, а большинство просто игнорирует его как излишнее. Три в одном и один в трех. Разве это не что иное, как головоломка, богословская загадка? Разве я чувствую, что в учении о Троице содержится нечто, относящееся непосредственно ко мне? Какое практическое значение имеет это учение для моей повседневной жизни, моего понимания молитвы, человеческой личности, общества, политики? Будучи христианами, мы не просто монотеисты, как иудеи или мусульмане, и не политеисты, как Гомер, но мы видим в Боге одновременно и совершенное единство, и подлинное личностное различие. Вопрос в том, как это видение влияет на способ нашего мышления и действия на практике. Прежде всего, надо подчеркнуть, что учение о Троице является тайной, превышающей человеческое понимание. В данном случае я никак не могу согласиться с мнением Владимира Соловьева, для которого тринитарное учение совершенно постижимо в его логическом аспекте. Владимир Лосский ближе к истине, когда пишет: «Троичный догмат есть крест для человеческой мысли. Никакая спекулятивная философия никогда не могла подняться до тайны Пресвятой Троицы». Из этого, однако, не следует, что о Троице вообще ничего сказать нельзя. Напротив, тайна в истинно-богословском смысле слова – это именно то, что открыто нашему человеческому пониманию, хотя это откровение никогда не будет исчерпывающим, поскольку касается глубин божественного мрака. То, что говорится о троичности Бога в Священном Писании, в определениях соборов и у святых отцов Церкви, необходимо принимать как истинное. И все же сказанное не выражает и не может выразить истину в ее живой трансцендентной целостности. Наряду с церковно-догматическими определениями в Библии и в творениях святых отцов мы находим множество образов и аналогий, которые призваны передать смысл понимания Бога как Троицы. Эти образы и аналогии не следует рассматривать в качестве доказательств учения о Троице, поскольку это учение не подлежит логической верификации. Мы, христиане, принимаем его как данное нам в божественном откровении. Учение о Троице – это, так сказать, данность, а не вывод. Однако, хотя аналогии и парадигмы не доказывают тайну Троицы, они в то же время помогают нам ее понять, поскольку вообще возможно такое понимание. Они указывают на практические следствия тринитарной веры. Как и во всяком аналогическом мышлении, в данном случае модели и парадигмы, которые мы используем, не исключают друг друга. Не существует одного единственного ключа к учению о Троице, и мы должны использовать разные подходы. Среди различных моделей, используемых в тринитарном богословии, возможно, наиболее значимым является образ взаимной любви. Согласно этой аналогии, Троица понимается как общение или общность ипостасей, или личности, соединенных друг с другом узами взаимной любви. Важнейшая особенность этой аналогии в том, что она имеет несомненное основание в Священном Писании, особенно у святого Иоанна Богослова. Взаимная любовь отца и сына – основная тема четвертого Евангелия. Тогда как в первом послании апостола Иоанна ясно сказано «Бог есть любовь». Этот образ Бога как взаимной любви имеет важнейшее значение для русского богословия последних полутора веков, что хорошо показал отец Михаил Мирсон Аксенов в своей книге «Троица любви в современном русском богословии», где особое внимание уделено Владимиру Соловьеву, отцу Павлу Флоренскому и отцу Сергию Булгакову. Отец Михаил довольно мало говорит о более раннем, то есть до 19 столетия, использовании образа взаимной любви. Рассматривая в деталях учение Ришара Сен-Викторского, он лишь вскользь упоминает о каппадокийских отцах и о блаженном Августине, поскольку это не было его основной темой. В настоящем докладе, не желая повторять то, что сказано отцом Михаилом, я остановлюсь на использовании образа Троицы любви именно в патристической и средневековой традиции. А затем постараюсь ответить на вопрос, как эта аналогия, то есть образ Бога как взаимной любви, помогает нам понять природу человеческой личности. Основанием для понимания Бога как взаимной любви является, конечно же, тот факт, что человеческие существа созданы по образу и подобию Божию, что означает «по образу Бога, который есть Троица». Обращаясь внутрь себя, мы можем обнаружить в своей душе то, что Августин назвал «следами Троицы». Это тринитарные аналогии, идущие от человеческой личности, они могут принимать форму как внутриличностных, так и межличностных. Троичность может быть соотнесена либо со взаимодействием различных способностей внутри отдельной личности, либо со взаимными отношениями внутри сообщества личностей. Я обращусь к межличностной парадигме. Кроме того, следует заметить, что аналогия взаимной любви может быть использована по-разному. Можно использовать наше человеческое понимание того, что такое личность, с целью прояснения нашего понимания Бога. И можно использовать учение о Троице и для того, чтобы пролить свет на учение о человеческой личности. И хотя нам следует соблюдать осторожность, чтобы не попасть в замкнутый круг, все же я не вижу причины, почему эта аналогия не могла бы использоваться в обоих направлениях. Обращаясь к святоотеческой традиции, прежде всего рассмотрим ключевой термин, используемый святителем Василием Великим и святителем Григорием Ниссским. Это слово «кинония», что значит «общение». Если святитель Афанасий говорит о единстве Бога преимущественно в терминах сущности, придавая главное значение слову «амаусиус» – «единосущный», то святитель Василий и другие каппадокийцы предпочитают выражать единство Бога в терминах «общение», или взаимного отношения между тремя ипостасями или личностями. Так святитель Василий пишет: «В Божьем несложном естестве единение в общении Божества». По словам Григория Ниссского, в Боге невозможно усмотреть какой-либо разрыв или разделение, так чтобы помыслить сына без отца или отделить духа от сына, но между ними существует невыразимое и непостижимое общение, кинония и развлечение. В данном случае божественное единство истолковывается не столько в абстрактных или эссенциалистских терминах, как единство природы или сущности, сколько в персоналистских терминах, как единство, выраженное через взаимодействие ипостасей. По словам митрополита Пергамского Иоанна Зизиулоса, бытие Божие – это соотносительное бытие. Помимо понятия об общении, невозможно говорить о бытии Бога. В данном случае мы встречаемся с таким подходом, который позволяет нам приблизиться к внутреннему смыслу учения о Троице. Это означает, что мы можем сказать, Бог есть общение или общность, Бог социален или соборен. В нем есть нечто, что соответствует, хотя и на бесконечно более высоком уровне, нашему человеческому опыту соборности. Если мы обратимся к блаженному Августину, то на первый взгляд нам может показаться, что его понимание Троицы сильно отличается от видения каппадокийцев. В гораздо большей степени, чем они, он подчеркивает единство божества, говоря не столько о взаимоотношениях лиц, сколько об общей сущности. Божество есть единство Троицы. Более того, развивая аналогию между Богом и человеческой личностью в своих Троицах Духа, он размышляет скорее в терминах внутриличностных, чем межличностных. Однако, прежде чем предложить свою Троицу Духа, Августин по существу предложил межличностную аналогию взаимной любви. Верно, что он довольно мало об этом говорил, но лично мне то, что все-таки было им сказано на эту тему, всегда представлялось гораздо более важным, чем Троицы Духа, которые получили столь пространное изложение. Любовь, говорит Августин, обращаясь к межличностной модели Троицы, предполагает три элемента – любящего, того, кого любят, и саму любовь, которая взаимно соединяет любящего и любимого. Прилагая эту схему к Троице, следует сказать, что Отец – это любящий, Сын – любимый, а Дух – как скрепа любви, связь любви, их соединяющая. В настоящее время большинство специалистов по блаженному Августину считают, что Троица любви гораздо менее значима для него, чем Троица духа, которым он посвятил так много места в своих писаниях. Однако в конце своего труда о Троице он возвращается к межличностной парадигме любви и замечает, что среди различных аналогий именно это, возможно, наименее далека от истины. С православной точки зрения в августиновской Троице любви можно усмотреть два недостатка. Во-первых, его представление о духе как взаимной любви, которая соединяет отца и сына, воспринимается как прямой путь к учению о филиокве. Однако на самом деле Августин никогда не был филиоквистом в крайнем безоговорочном смысле, потому что он, как и каппадокийцы, рассматривал отца как единственное начало, как единственный источник внутрибожественного бытия. Дух исходит изначально, принципиально от отца и лишь во вторичном, производном смысле от сына, посредством дара отца. Вторая и, на мой взгляд, более серьезная претензия к августиновской Троице любви заключается в том, что он уподобляет Бога двум личностям, а не трем. Ибо если и любящий, и любимый являются личностями, то взаимная любовь, их соединяющая, не является третьей личностью в дополнение к двум другим. Таким образом, эта аналогия заключает в себе опасность деперсонализации Святого Духа, хотя, без сомнения, этого не было в намерениях Августина. Недостаток аналогии блаженного Августина «две личности, а не три» был благополучно преодолен моим третьим свидетелем, уроженцем Шотландии Ришаром Сен-Викторским в XII веке, который придал аналогии любви гораздо более выраженную тройственную структуру, чем это было у Августина. Бог есть любовь – это для Ришара исходный пункт. Любовь – это свершение человеческой природы, высшая реальность в нашем опыте личности. А поэтому она является также тем качеством в нашей человеческой жизни, которое в наибольшей степени приближает нас к Богу, выражая лучше, чем что-либо иное нами знаемое, совершенство божественной природы. Себялюбие – любовь, обращенная к самому себе, не является истинной любовью. Любовь – это дар и взаимообмен, и поэтому для того, чтобы любовь была полной, она должна быть взаимной. Она нуждается в «ты», так же, как и в «я», а это значит, что любовь предполагает множественность личностей. Условием совершенства одной личности является общение с другой. Нет ничего более славного, чем желать не иметь ничего, чтобы не желал разделить со мной. А поэтому, если Бог есть любовь, невозможно помыслить, что Он есть только одна личность, любящая себя самое. Он, по крайней мере, две личности, отец и сын, любящие друг друга. Далее Ришар в своем рассуждении делает следующий шаг, и как раз здесь его понимание Троицы любви превосходит августиновское. Для того, чтобы быть полной, говорит Ришар, любовь должна быть не только взаимной, но и разделенной. Любящий не только любит возлюбленного, как второе «я», но желает ему достичь еще большей радости в любви к третьему вместе с любящим и быть вместе с ним любимым со стороны этого третьего. Разделенная любовь не может существовать, кроме как среди трех личностей. О разделенной любви можно сказать, что она существует только если третья личность любима двумя личностями гармонично и в общении друг с другом, когда любовные чувства этих двух личностей сливаются в одно, в пламени любви к третьему. В Боге этот третий, с которым первые два разделяют свою взаимную любовь, Дух Святой, которого Ришар называет «совозлюбленным». Таким образом, Ришар, как и каппадокийцы, выражает свое видение Бога в терминах межличностной общности. В своем тринитарном учении он движется от самолюбия или любви одного, только отца, к взаимной любви или любви двух, отца и сына, и далее от взаимной любви к разделенной любви или любви трех, отца, сына и Святого Духа. Как говорит святитель Григорий Богослов, единица, от начала подвигшаяся в двойственность, остановилась на троичности. Соединяя свидетельства каппадокийцев, Августина и Ришара Сен-Викторского, мы приходим к учению о Троице, в котором о Боге говорится в терминах самоотдачи и ответа. Бог, говорит нам учение о Троице, есть не просто себялюбие, но разделенная любовь. Бог не одна личность, любящая только себя самое. Бог есть триединство личностей, любящих друг друга, и в этой взаимной любви личности всецело объединены, хотя при этом они не утрачивают отличающую их индивидуальность. По словам преподобного Иоанна Дамаскина, три ипостаси соединяются, но не сливаются, различаются, но не разделяются. Таким образом, мы должны понимать единство Бога не как простое математическое единство, но как единство органично структурированное, как внутренне конститутивное единство, согласно выражению Леонарда Ходжсона. Божественная простота – это сложная простота. Три личности соединены друг с другом в союз, который не только не разрушает, но, напротив, усиливает и утверждает индивидуальный характер каждой из них. Как сказал Карл Барт, христианский Бог – это не одинокий Бог. Согласно парадигме взаимной любви, Бог не просто единица, но единство. Бог не просто личный, но межличностный. Бог социален или диалогичен. Внутри него совершается вневременной диалог. Первое лицо предвечно говорит второму: «Ты сын мой возлюбленный». Второе лицо предвечно отвечает первому: «Ава, Отче, Ава, Отче». Дух Святой, который от Отца исходит и в Сыне почивает, предвечно запечатлевает это взаимообщение любви. Именно этот вневременной диалог любви столь выразительно изображен на иконе преподобного Андрея Рублева. Взгляды трех ангелов обращены не во внешнее пространство и не на нас, но друг на друга. В этой иконе присутствует всеобнимающий круг, великое О любви, что выражено через наклоны голов, положение плеч и ног. Таков смысл или частичный смысл тайны Святой Троицы. Хотя Бог бесконечно превосходит наше человеческое понимание личных взаимоотношений, мы не ошибемся, если будем воспринимать его в терминах участия, солидарности и взаимной любви. И если учение о Троице говорит нам именно об этом, тогда очевидно, что оно никоим образом не является некой технической или академической темой, представляющей интерес только для специалистов. Напротив, оно касается всех нас, потому что непосредственно затрагивает вопросы жизни и смерти, вечной жизни и вечной смерти. За каждой божественной литургией мы слышим слова: «Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу единосущную и нераздельную». Или мы любим друг друга по образу Святой Троицы, или же в конечном счете нас ждет окончательная утрата всякой радости и всякого смысла. Поэтому отец Павел Флоренский с полным правом предупреждал: между Троицей и адом нет никакого иного выбора. В этом смысле учение о Троице имеет революционные последствия для нашего понимания личности и общества. Окончание чтения доклада епископа Каллиста Диоклийского «Святая Троица. Парадигма человеческой личности» в нашей следующей передаче. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго!